Понимаете вы теперь? Понимаете, почему я не могу видеть людей? Не выношу их смеха, когда они флиртуют и жаждут сближения. Потому что там, внизу, внизу, в трюме, между тюками с чаем и кокосовыми орехами стоит ее гроб. Я не могу пробраться туда, там заперто. Но я осознаю, ощущаю это всем своим существом. Ощущаю каждую секунду. И тогда, когда здесь играют вальсы или танго. Это ведь глупо. На дне моря лежат миллионы мертвецов. Под любой пядью земли, на которую мы ступаем ногой, гниет труп. И все-таки я не могу, не могу вынести, когда устраивают здесь маскарады и так плотоядно смеются. Я чувствую, что она здесь, и знаю, чего она от меня хочет. Я знаю, на мне еще лежит долг. Еще не конец. Ее тайна еще не погребена. Покойная еще не отпустила меня. На средней палубе зашаркали шаги, зашлепали мокрые швабры. Матросы начинали уборку. Он вздрогнул, как человек, застигнутый на месте преступления. На его бескровном лице отразился испуг. Он встал и пробормотал. «Пойду, пойду уж». Тяжело было смотреть на него. Страшен был пустой взгляд его опухших глаз, красных от виски или от слез. Его стесняло мое участие. Я ощущал во всей его сгорбленной фигуре стыд, мучительный стыд за откровенность со мной в эту долгую ночь. Невольно я сказал: «Вы позволите мне зайти днем к вам в каюту?» Он посмотрел на меня. Жестокая усмешка искривила его губы, с какой-то злобой выдавливал он из себя каждое слово. «А, ваш пресловутый долг — помогать! Этим самым словцом вы и подбили меня на болтовню!» «Ну нет, сударь, спасибо!» «Пожалуйста, не воображайте, что мне теперь легче после того, как я перед вами вывернул наружу все свои внутренности, вплоть до кишок. Жизнь свою я исковеркал, и никто мне ее не починит. Вышло так, что я даром потрудился для почтенного голландского правительства. Пенсия тю-тю, бездомным псом возвращаюсь я в Европу. Псом, своим плетущимся за гробом. Безнаказанно не бегут в бреду амока. Рано или поздно меня подкосит, и я надеюсь, что конец уже близок. Нет, спасибо, сударь, за любезное желание меня посетить. Я уже завел себе приятелей в своей каюте. 2-3 бутылки доброго старого виски. Они меня иногда утешают. А затем мой старинный друг, к которому я, к сожалению, своевременно не обратился, мой славный Браунинг, он-то уж поможет лучше всякой болтовни. Прошу вас, не утруждайте себя. У человека всегда остается его единственное право околеть, как ему вздумается, и без непрошенной помощи. Он еще раз насмешливо, даже вызывающе посмотрел на меня, но я чувствовал, в нем говорил только стыд, бесконечный стыд. Потом он втянул голову в плечи, повернулся и, не прощаясь, пошел кривой и шаркающей походкой по уже светлой палубе к каютам. Больше я его не видал. Напрасно искал я его в ближайшие 2 ночи на обычном месте. Он исчез. И я мог бы предположить, что все это был сон или галлюцинация, если бы мое внимание не было привлечено одним пассажиром с траурной повязкой на рукаве. Это был крупный голландский коммерсант. И мне рассказали, что он только что потерял жену, скончавшуюся от какой-то тропической болезни. Я видел, как он шагал взад и вперед по палубе, в стороне от других. Видел замкнутое, скорбное выражение его лица. И мысль о том, что я знаю его сокровенные думы, смущала меня. Я всегда сворачивал с дороги, когда встречался с ним, боясь даже взглядом выдать, что знаю о его судьбе больше, чем он сам. В порту Неаполя произошел потом тот загадочный несчастный случай, объяснение которому нужно, мне кажется, искать в рассказе незнакомца. Большинство пассажиров вечером съехало на берег. Я сам отправился в оперу, а оттуда в кафе на Виа Рома. Когда мы в шлюпке возвращались на пароход, мне бросилось в глаза, что несколько лодок с факелами и ацетиленовыми фонарями кружили и искали что-то вокруг корабля. А наверху в темноте расхаживали по палубе карабинеры и жандармы. Я спросил у одного из матросов, что случилось. Он уклонился от ответа, и было ясно, что команде приказано молчать. На следующий день, когда пароход мирно и без всяких происшествий шел дальше, в Геную, на борту по-прежнему ничего нельзя было узнать, и лишь в итальянских газетах я потом прочел романтически разукрашенное сообщение о том, что случилось в Неаполе. «В ту ночь, — писали газеты, — в поздний час, чтобы не обеспокоить печальным зрелищем пассажиров, с борта парохода спускали в лодку гроб с останками знатной дамы из голландских колоний. Матросы в присутствии мужа сходили по веревочной лестнице, а муж покойный помогал им. В этот миг что-то тяжелое рухнуло с верхней палубы и увлекло за собой в воду и гроб, и мужа, и матросов. Одна из газет утверждала, что это был какой-то сумасшедший, бросившийся сверху на веревочную лестницу. В другой версии лестница оборвалась сама от чрезмерной тяжести. Как бы то ни было, пароходная компания приняла, очевидно, все меры, чтобы скрыть истину. С большим трудом спасли матросов и мужа покойный, но свинцовый гроб тотчас же пошел ко дну, и его не удалось найти. Появившаяся одновременно короткая заметка о том, что в борту прибило к берегу труп неизвестного 40-летнего мужчины, не привлекла к себе внимания публики, так как, по-видимому, вовсе не стояла в связи с романтически описанным происшествием. Но передо мною, как только я прочел эти беглые строки, еще раз призрачно выступило из-за газетного листа истинно бледное лицо со сверкающими стеклами очков. Конец. Читала Нина Гуркова.